Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за Дух Твой и за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы благословлены тем, что Ты делаешь. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь. Спасибо Тебе за Твой труд и за то, что Ты направляешь и ведешь каждого из нас лично. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое служит нам, снимая всякое бремя и всякое ярмо, и всякое ограничение нашей души. Иисус, мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Твой труд. Спасибо Тебе за Твои наставления и за действия Твоего Духа. И мы просим Тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему понимать и принимать больше того, о чем они просят и о чем помышляют. И мы верим и ожидаем, что мы будем научены Духом Господа. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за служение Твоего Духа, за действие Твоей силы и за те способности и возможности, которые Духом прямо сейчас могущественно действуют в Духе и в душе каждого слушающего. Помажь духом премудрости и откровения, и направь и мысли, и слова. Помоги каждому слушающему понимать и принимать несравненно больше. Да будем мы научены Господом. Я прошу, Иисус, также помажь и меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь сказать, сделать, было сказано, было сделано во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. И за действие Твоего Духа, и за действие Твоей силы в жизни каждого слушающего. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за действие Твоего помазания. Мы благодарны Тебе, мы благословляем Тебя, мы верим и ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, сегодня у нас по счету 25-й урок. И мы продолжаем рассматривать некоторые вопросы, связанные с славой Божий. Давайте себе напомним вообще само как бы понимание славы, потому что опять по разным причинам само представление о славе сложилось самое разнообразное. И если вы проанализируете, от чего именно зависит какое у кого представление о славе, то вы заметите, что менее всего они теологические, более всего они деноминационные. То есть каждая деноминация, она повлияла на какое-то определение понимания славы, потому чаще всего слово «слава», оно рассматривается в большей степени как восхвалять, воздавать кому-то хвалу или больше с какой-то такой стороны. Хотя на самом деле слово «слава» раскрывает проявление. То есть слава – это проявление того, что Бог предназначил совершать кому-то. То есть, если мы говорим про явление, то мы говорим, что это и есть слава. То есть, когда ваше призвание проявляется в чем-либо, то вы переживаете эту славу. То есть, слава – это своего рода как ваше переживание, так и переживание, которое переживают окружающие вас. Слава никогда не бывает тайная. Слава всегда очевидная, и слава всегда чувствительна. То есть вы всегда ее переживаете как внешне, так и переживаете и внутренне. Переживаете ее вы, и переживают ее окружающие. В этом есть особенность славы, что слава никогда не бывает, что кроме вас ее никто и не переживает. И это я вам даю какие-то ориентиры, чтобы вы в целом понимали, что если вы служите в том, к чему вы призваны, это невозможно не заметить ни вам, ни окружающих вас. Если вы служите, и вы считаете, что то, в чем вы служите, вы к этому призваны, и кроме вас никто это не замечает, это говорит о том, что, возможно, вы даже служите не в том, к чему вы призваны, или делаете не то, к чему вы призваны. Славу скрыть невозможно. Слава всегда проявляется, и вы имеете внутреннее свидетельство в своем духе, что то, что вы делаете, потому что вы к этому призваны. Я очень коротко даю некоторые основные направляющие моменты, потому что само отслеживание пребывания в славе, как и само движение в славе, его легко отслеживать. Его легко отслеживать. Каждый раз, опять-таки, я не хотел бы, чтобы вы, рассматривая вопрос славы, рассматривали через одно из пяти служений церкви. Это будет вам мешать больше. Потому что каждый, кто стоит за кафедрой, или каждый, кто призван к одному из пяти служений церкви, он делится определенными переживаниями славы. И вы слушаете переживания славы, чаще всего берете их как какие-то стандарты или ориентиры. Нельзя так делать, потому что так в целом вы можете уклоняться от того переживания славы, которое предназначено для вашей миссии. Да, я могу обозначить какие-то моменты, но я буду обозначать те моменты, которые связаны больше с внутренним переживанием, чем с внешним. Потому что внешнее переживание – это специфика помазания. Внутренние переживания, они общие. Точно так же, как я переживаю в своем духе движение, когда есть проявление славы, так и вы будете переживать движение. То есть движение – это о том, что внутри есть свидетельство. Писание написано: «Сей самый дух свидетельствует духу нашему». Слава не бывает без свидетельства. Если вы переживаете славу, поймите, я понимаю, опять-таки, нашему переживанию славы, это значит, кто-то исцелился, кто-то воскрес, кто-то чудо какое-то. Но Иоанн Креститель переживал славу. Покажите мне хоть одно исцеление в служении Иоанна Крестителя. Нет. Нет ни одного исцеления. Но слава была всегда очевидна. В его служении слава была очень очевидна. Потому это переживание славы, оно даже контролировало в определенной степени и действия самого царя. Это переживание было очень очевидно. Но в наших умах формируются по разным причинам определенные стандарты и взгляды на славу. Слава всегда зависит от того, к чему Бог вас призвал. Если Бог призвал вас быть главным бухгалтером, чтобы слава будет в исцелении. Если Бог призвал вас быть юристом или адвокатом, или политика. Я понимаю, что на сегодняшний день отсутствие открытого проявления славы в этих призваниях подводит к тому, что даже люди призванные, они не знают, как двигаться в этой славе. Поэтому ревнуйте о том, чтобы то, к чему вы призваны, оно уже было проявлено в славе. Скажите: брат Олег, я еще не знаю, к чему призваны. Но мы уже обозначили, что для того, чтобы двигаться в послушании Господу, а оно имеет прямое отношение к славе, достаточно просто каждый день задавать Господу один вопрос. Что повелишь Господи делать на сегодня? Вы можете сегодня переживать славу на сегодня, если вы будете делать то, что вам нужно делать сегодня. Вообще послушание всегда соединяется с славой. Не рассматривайте только славу в одном проекте или в одной проекции как славу в призвании. Вам нужно переживать славу каждого дня. Вы можете переживать как славу своего призвания, так и славу каждого дня через ваше послушание тому, что нужно делать сегодня. Хорошо, итак, мы отметили, что слава – это проявление определенного Богом призвания в физическом мире. Также вы можете переживать славу и определенного послушания на сегодняшний день. Следующее, что я хочу напомнить из некоторых уроков. Призвание. Мы затронули вопрос призвания также в этой части блока славы. Мы затронули и говорили, что призвание можно назвать любой вид деятельности, которая призывает человека Бог. Это тоже очень важный момент, потому что, опять-таки, в нашем уме есть определенные взгляды на призвание с позиции, что это одно из пяти служений в церкви. И это тоже мешает в молитвенной комнате. Да, действительно, что мы живем в такое время, когда одно из пяти служений в церкви или каждое из пяти служений церкви, оно очень востребовано. Так как Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому Богу нужно много евангелистов, много миссионеров, много учителей, много пастырей. Да, да, да. Но при этом нужны и другие виды деятельности, причем которым призывает человека Бог. Поэтому не фокусируйте внимание всегда только на одно из пяти служений церкви, потому что есть огромная вероятность, что Бог призывает вас к какому-то другому виду деятельности, на котором Он помажет и поставит вас, и вы будете переживать там славу. Поэтому будьте в этом плане более свободны, не вводите какие-то рамки. Начиная с 23 урока, мы стали рассматривать с вами призвание в служении Сына Божьего Иисуса. Здесь мы как бы стали просматривать саму динамику развития входа в славу или в практику призвания. И мы с вами разбили как бы период жизни и служения Иисуса, земной период, на три этапа. Первый этап – это период времени до входа в призвание. Второй этап – это время входа в призвание. И третий этап – это пребывание в призвании. И мы с вами говорили, и сейчас хочу это особенно отметить. Наименее рассматриваемый в жизни рожденных свыше этап – это период входа в призвание. Хотя при этом этот период является самым фундаментальным. То есть именно то, что Иисус вкладывал в себя, именно то, что Иисус вкладывал в других, стало жатвой достижения его результата в призвании. Этим периодом перебегают больше всего. Как бы, какая разница? Я все равно еще не вошел в свое призвание. Так вот здесь как раз это формируется. То, что вы сеете в себя, а именно эти обозначили мы моменты сеяния в себя и сеяния в других. То, что вы сеете в себя и то, что вы сеете в других, становится либо тем, что будет вам мешать, либо тем, что будет содействовать, когда вы будете в призвании. Вы скажете, брат Олег, а если я еще не вошел в призвание или не знаю свое призвание, я могу уже быть в жатве этой? Конечно, вы жатвой будете постоянно. Если вы не будете относиться к вот этому вопросу целенаправленно, а пренебрегать им, то наступит момент, когда даже вход в призвание вам будет казаться очень тяжелым. Потому что вы такого насеяли и такое жнете, что вам уже и о призвании думать не хочется. Поэтому мы рассматриваем сейчас с вами отрезок времени до входа в призвание. И мы рассматриваем этот период времени как время формирования той жатвы, которую вы будете иметь в призвании. И еще что я хочу отметить, прежде чем мы начнем сегодняшний урок. То, что сеется сейчас в твой дух и в твою душу, завтра станет урожаем того, то ли твоего успеха, то ли твоего поражения. То есть, что мы отметили в последних двух уроках? Мы отметили, что есть период до призвания, вход в призвание и в призвание. И в период до призвания есть то, что ты сеешь в себя, и есть то, что сеешь в других. И то, что ты сеешь в себя, и то, что сеешь в других, когда ты войдешь в призвание или начнешь в него входить, станет тем, что будет либо тебе помогать, либо тебе мешать. И мы сегодня продолжим эту тему. Сегодня мы будем говорить, если на прошлом уроке мы говорили то, что ты хочешь пожать от себя, сеять в себя, и мы обозначили, что очень хорошо сеять в себя мудрость Божию, которая проявляется как свет, и мы говорили о том, что в притчах есть прекрасный стих, что когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, и мы перечисляли, как это будет проявляться в жизни рожденного свыше или в жизни человека, который сеет в себя мудрость Божию. Тоже, опять-таки, по какой причине рожденные свыше не уделяют этому внимания, а потом хотят от себя каких-то проявлений. Я знаю, что проявление мудрости никто не рассматривает сверхъестественным. Еще раз обозначу. Рожденные свыше проявления мудрости вовремя не рассматривают как сверхъестественное. А я считаю, что когда вы вовремя принимаете правильное решение, это тоже чудо. Если бы такие чудеса верующие ожидали, они бы столько ресурса сэкономили и столько глупостей бы не сделали. Потому что каждая глупость, сделанная рожденным свыше, у нерожденного свыше умножается на 100. А потом не знают, почему так сложно проповедовать Евангелие. Потому что они смотрят, какие глупости делают рожденные свыше, и они не хотят с ними иметь дело. Хотя, казалось бы, руководствуйтесь мудростью, принимайте мудрые решения вовремя. И это будет яркое свидетельство. Но просто это не рассматривается как проявление славы, как что-то какое-то чудесное. Потому что в нашем уме чудо – это то, что относится к физической части. Но не к душевной части, не к интеллектуальной части, которую мы как душевная, не к социальной части. Мы вообще чудеса привели в удивительное состояние, только тело. А других чудес, по сути дела, никто не ожидает. Ну, вы сами об этом знаете, да? Поэтому в основном все рассматривается через призму чуда физическое. А чудеса душевные, исцеление души вообще не рассматриваются. А чудеса финансовые, ну, так редко. И многие другие моменты. А чудеса семейные, когда семья исцеляется чудесным образом. Тут они общего языка не находили, а тут они уже друг без друга быть не могут. Вообще это никто не рассматривает как чудо. Хорошо. Хотя это все исправление тоже славы, которая вам доступна. Хорошо. Сегодня мы будем говорить с вами о том, что ты хочешь пожать от других. Тоже очень интересная часть. Вообще то, что мы сейчас говорим и затрагиваем эту тему, я бы сказал, это одни из базовых моментов. Потому что мы так хотим побыстрее зайти в свое призвание. Я бы рекомендовал вам не идти туда поспешно, если прежде вы не посеете сегодня то, что вас обрадует завтра там. Если вы на секунду хотя бы задумаетесь, что все, что вы сеете, может либо содействовать, либо препятствовать, то вы поймете, что вы там будете больше иметь. Борьбы или отдыха? Радости или печали? Поэтому следующая часть... В процессе или в периоде времени до призвания – это то, что ты хочешь пожать от других. И вот чего я хочу начать. Когда мы заглядываем в Бытие 1-2 глава, нам становится очевидно, что Бог не сотворил человека одного для поражения, одного для успеха. Хотя в Библии есть сосуды, как говорится, представлены. Есть сосуды такие, есть сосуды такие, есть сосуды такие. Да, после того, что произошло на земле, после грехопадения, многие моменты стали именно так и рассматриваться. Но изначально, Бытие 1-2 глава, мы видим, что Бог не сотворил одного человека успеха, другого для поражения. Но знаете, это все равно, что Бог по образу своему и подобию сотворил одного пораженным, а другого успешным. Но я не видел, чтобы у Бога было таких два образа – поражение и успех. Бог всегда есть Бог успеха, Бог победы. А если Он по образу и подобию своему сотворил, то Он не мог сотворить одного для успеха, другого для поражения. Поэтому о чем это говорит нам? Что как успех, так и поражение в жизни рожденного свыше, а я именно на это буду делать ударение, это есть результат его выбора. Вы скажете, ну я не выбирал поражение, а поражение в мою жизнь пришло. Я иногда таки хочу задать вопрос. В жизнь кого может ворваться абсолютно, скажем так, неожиданно для него в закрытую им квартиру, допустим, собака? Квартира закрыта. Как она может ворваться? Сказать, это телепортация. Ну, у детей божьих всякое бывает, такие они очень удивительные сами по себе. Если дверь закрыта, собака вбежать не может. Следовательно, в жизнь рожденного свыше, как творение, созданного по образу и подобию Божьему, само по себе ворваться ничего не может. Сатана, как ангельское существо, которое вообще на много уровней ниже классе духовных существ по отношению к человеку, а он вообще на сегодняшний день является вообще мусор, в вашей жизни без вашего разрешения и без вашего участия вообще ничего не может сделать. Чтобы сатана мог что-то сделать в жизни рожденного свыше, ему нужно получить прямое разрешение. Да, вы сами его никогда не дадите. Хотя, может быть, по глупости и дадите, скажете, я пошутил. На самом деле, для того, чтобы добиться от вас разрешения, сна, используя 5 инструментов – гонение, скорбь, заботы века, сего, обольщение, богатством, другие пожелания – используя своих 5 инструментов, оказывает давление на рожденного свыше, чтобы под давлением рожденный свыше что-то сказал или сделал из того, что даст ему свободу действий. Причем свободу действий не во всех сферах. Он не может ворваться во все сферы. В одной из. Помните, сатана не может над вами иметь сразу власть. Даже когда вы даете ему место в какой-то сфере жизни, Писание говорит, не давайте место дьяволу, это не значит, что он стал господином вашим. Это лишь говорит о том, что в какой-то сфере вы дали ему какие-то полномочия. При этом Иисус Господь все равно ваш остался. Ваша часть покаяться и запретить сатане действовать в этой сфере. Я это обозначаю, что сатана не может ворваться во всю вашу жизнь. Если он ворвался во всю вашу жизнь, это говорит о том, что он уже давно вошел в какую-то сферу и стал заквашивать все сферы. А вы даже об этом и не замечали, и не знали, потому что вы считали, что это нормально. И есть определенные деноминационные движения, которые сатану даже и не видят в своей жизни. А он уже квасит каждую сферу. И доходит до того, что люди начинают уже, понимаете, погибать. Они считают это нормально. Это как женщина, страдающая кровотечением. Сна проник в одну сферу, слушайте. В сферу болезни и ее тела. Или в сферу тела. при этом разрушил финансы, при этом разрушил семью, сна лишил ее всего. А вошел вначале только в одну сферу, связанную с ее здоровьем. Если сна врывается или ему дает место, он никогда не останавливается на одной сфере. Поэтому Писание говорит, не давайте место дьяволу. Еще раз отмечу, сатана сам по себе ворваться не может. Даже чтобы Бог начал делать что-то в вашей жизни, он посылает человека, который говорит вам, устами исповедуй и сердцем веруй. Если бы Бог мог сам без вашего выбора или вашей воли что-либо сделать, то уже все давно покаялись и родились свыше. Но ему надо, чтобы было ваше волеизъявление, закрепленное вашими устами. Послушайте, если это важно для Бога, и Бог без этого не действует в вашей жизни, поймите, тем более это важно для падшего ангельского существа. И точно как Бог подводит вас к тому, чтобы вы покаялись и приняли Иисуса Спасителем и Господом, так и сатана делает все, чтобы вы своими устами и своими поступками дали ему свободу действий в какой-то сфере жизни. То есть я потихонечку вас подвожу к тому, чтобы вы понимали, что само по себе в вашей жизни ничего не происходит. Вам бы, возможно, и хотелось бы, чтобы вы, сидя на лавочке, а в вашу жизнь приходит благословение. Так послушайте, что благословение – это есть результат. Это не само по себе сваливающееся. Это результат. Приведу такой пример. Я захожу на кухню, стоит борщ. Это результат. Подождите, это не результат одного человека, допустим, моей жены. Это результат совместных действий. Допустим, я купил продукты. Жена их использовала и приготовила борщ. То есть есть целая цепочка участия, которая в целом привела к такому результату – борщ. Знаете, нам хочется по причине, опять-таки, недостаточно обновленного ума, что мы покаялись, родились свыше, и благословение сыпется с разных сторон, а мы так выбираем. Нет, сегодня вот это благословение. Нет, я вот это благословение. Нет, так не будет. Писание говорит, если будешь слушать глаз Господа, это взаимодействие. И исполнять все заповеди Его – это применение. То есть присутствует и Дух Божий, и присутствует Божие драгоценное обетование. Есть и то, и другое. Поэтому еще раз обозначу. Все, что приходит в вашу жизнь, оно всегда приходит при вашем участии. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Как ни удивительно, но этот стих Писания на сегодняшний день в глазах рожденных свыше не рассматривается как ключевой к пониманию, по каким причинам что-то происходит и по каким причинам что-то не происходит. Хотя всякий раз, когда кто-то ко мне приходит и задает вопрос, брат Олег, почему в моей жизни произошло то? Я говорю, давайте проследим от начала. А как мы проследим от начала? Но если учитывать, что вы мне говорите о жатве, а каждое семя производит породу своему, то название жатвы говорит о чем? О семени. Давайте пойдем к семени. Брат Олег, а я не хотел, чтобы это у меня было посеяно. Оно не могло само быть вырасти у вас. Хорошо. Итак, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Что посеет человек, то и пожнет. Давайте я кое-что обозначу, чтобы вам легче было двигаться. Вы сейчас находитесь в периоде до входа в призвание или в периоде, когда вы еще, возможно, не знаете, к чему вы призваны или ваш талант, миссию, но вы бы уже хотели производить определенное формирование того, с чем вы столкнетесь, когда вы войдете. Начинайте с семени. И мы с вами говорили, что есть два вида семян, которые гипер и супер важны в призвании. А ну напомните, какие это семена? Милость и послушание. Милость и послушание. Прощение, само собой, я как бы уже не трону, но милость и послушание – это гиперважно. Гиперважно. Потому что милость превозносится над судом, и поверьте, когда вы будете как духовные младенцы возрастать, вам очень важно, чтобы у всех проявлялась к вам милость. Это хорошо. Поэтому помните всегда, планку милости держите намного выше планки требований. Как к себе, так и к окружающим себя. Знаете, у нас получается иногда к женам требования больше, чем к знакомым. Это называется предвзятое отношение. Но наша жена, вы даже голос повышаете, когда вы так говорите. Нет, планка милости должна быть ко всем одинаковой. Намного выше планки требователей. И это касается также и в отношении детей, и в отношении ваших родных и близких. Хорошо. Итак, мы говорим сегодня, что то, что ты хочешь пожать от других, зависит от того, что ты сеешь в других. И я вам сейчас дам библейский пример. Библейский пример, который поможет вам кое-что понять. Смотрите, какой еще взгляд у детей Божьих есть на самих себя. Ну, я же верующий. Но я же уже дитя Божие. А если человек уже находится за кафедрой, так он думает, что если он стал за кафедрой, то все, что он делает, неважно, что он делает, оно никак отражаться на нем не будет. Хотя Писание говорит, кому больше дается, с того больше спрашивается. И я вам говорю, гораздо опаснее стоять за кафедрой и делать глупости, чем делать глупости и не стоять за кафедрой. Гораздо опаснее. Потому что здесь жнецы гораздо быстрее догоняют, чем там. Поэтому в свое время научился очень быстро каяться. Потому что я понимаю, что с этими вещами тянуть нельзя. Жнецы так быстро догоняют иногда сеятеля, что, знаете, хочется сразу реагировать на какие-то вещи. Так пришло глубокое осознание как милости Божией, так и глубокое осознание, следующий пункт, послушание. Хорошо. Я буду сейчас давать следующую как бы часть на ярком примере. Мы знаем такого Божьего помазанника, как Давида. Мы знаем его по Писанию как муж по сердцу. И, в общем-то, опять-таки, слово «муж по сердцу» во многих переводах чаще всего связано с деноминацией, а не с теологией. Потому что если бы вы посмотрели на жизнь Давида немножко другими глазами, то вы поняли, что Давид был очень даже такой своеобразный человек. И на сегодняшний день, если бы кто-то озвучил чей-то поступок такой в церкви, его бы даже на последнюю лавку не пустили, его бы сразу попросили выйти. Хотя Бог его назвал муж по сердцу. Поэтому давайте рассмотрим одну из историй в жизни Давида, которая фундаментально обозначила многие события в жизни Давида. Я вам кое-что сейчас скажу, забегая немножко вперед. Все из вас знают книгу Псалмов. В книге Псалмов действительно есть очень пророческое слово. И в книге Псалмов в каждом псалме между строк есть то, что является пророчеством, как о грядущих событиях, так и проходящих в то время. Но послушайте меня внимательно. Книга Псалмов, она была написана тоже в какой-то период жизни Давида. То есть есть вообще два Давида. Давид до времени, как он вошел в свое царствование, и Давид, который уже стал царем. Это как бы два разных по своему состоянию человека. Они по-разному поступали, они по-разному себя вели, они разное себе позволяли и по-разному свободно мыслили. Поэтому я хочу сейчас рассмотреть одну историю из жизни Давида, который уже стал царем. Который уже стал позволять себе то, что он раньше не позволял. Слышите? И я начну с таких слов. Эта история вам известная, но я хочу, чтобы вы ее сейчас увидели новыми глазами. Во втором царстве, 11 глава с 1 стиха написано. «Через год, в то время, как цари выходят в поход, Давид послал Иава и слуг своих, и с ним всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Илиама, жена Урии Хитьяне». То есть он был в курсе, что эта женщина является женой другого человека. В курсе. Хорошо. Давид послал слуг взять ее. И она пришла к нему, и он спал с ней. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина это сделала беременную и послала извести Давида, говоря, «Я беременна». Теперь давайте пойдем с другой стороны. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Как вы думаете, что за семя вот сейчас мы с вами увидели, посеянное Давидом в отношении чужой семьи? Что за семя? Он лег чужой женой. Это семя? Что посеет человек, то и пожнет. То есть вы можете смело сказать Давиду, не имея даже помазания пророка, но имея при себе стих, что посеет человек и пожнет, сказать: Давид, ты знаешь, что кто-то ляжет с твоими женами? Кто? Как? Я никому не разрешу. И Бог мой возди удержит. Нет, подожди. Ты посеял? Ты пожнешь. Я хочу, чтобы вы кое-что понимали, потому что мы сейчас заглянем в другие события. И если вы не смотрите на эти события, как на сеяние семени, то вы другие события рассматриваете: Бог послал. А именно так некоторые деноминации представляют многие события в жизни Давида, как Божий промысел, его воспитание. Абсолютно не рассматривая в жизни Давида то, что он сам насеял. Что посеет человек, то и пожнет. Брат Олег, но он же Божий помазанник. А какая разница? Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Если вы считаете, что не важно то, что вы сеете сегодня, то я могу вас обрадовать. Когда вы начнете входить в свое призвание, или начнете входить туда, куда Бог вас будет вести, и наступит жатва, то вам это тоже покажется, что это «при чем здесь я?». Почему? Насколько важно контролировать процессы сеяния? И если вы имеете внутреннее свидетельство, что вы что-то посеяли не то, то кайтесь, пока еще не зашла утренняя звезда, то есть вечерняя звезда. Хорошо. Итак, что посеял Давид в отношении чужой семьи? Это было сеяние. Он посеял то, что кто-то ляжет с его женой или наложницами. И есть, пошлите дальше, потому что на этом сеяние Давида не окончилось. Было и следующее семя, которое относится к лукавству или ко лжи. Царь Давид решил скрыть свой грех. Как он решил скрыть свой грех? Он решил вызвать Урию Хитиянина и устроить так, якобы он ляжет со своей женой, и типа жена залетела от него. Типа. То есть хотел устроить вот такое дело. И написано, это уже 8 стих. «И сказал Давид Урии: иди домой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли царские кушанья. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своими, своего господина, и не пошел в свой дом». То есть Урия не стал спать с женой. Вопрос, что посеял в данном случае в этой ситуации царь Давид в отношении Урия, верного ему человека? Ложь. Он его просто обманул. Писание говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Как вы думаете, что он будет пожинать от своих родных и близких? О, вы теперь понимаете, что произошло с Авессалом. Опять-таки, кто-то говорит: это Бог допустил. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает, и не знает он, ибо земля сама собой производит. Я понимаю, что читаю это в Новом Завете, это никто не проецирует на Ветхий Завет. Но неужели Царство Божие появилось только в Новом Завете? Неужели в Эдемском саду Царства Божьего абсолютно не было? Вот просто и удивительно, что дети Божии, читая Новый Завет, имея доступ к духовным очкам Царства Божьего, Ветхий Завет читают через одни глаза, Новый Завет читают через другие глаза. А потом берут Ветхий Завет и проецируют на Новый, вместо того, чтобы Новый проецировать на Ветхий. Я вам сейчас раскрываю фундаментальные те вещи, которые помогут вам понять, что не ждите, пока наступит завтрашний день. Вообще не ждите, пока месяц наступит. Формируйте его. Не ждите, пока наступит июль, август или сентябрь. Формируйте их сегодня. Как в отношении себя, чтобы от себя получать хорошее что-то, так и в отношении других, чтобы от других тоже получать что-то хорошее. Поэтому мы видим, что Давид посеял ложь. И пожнет ложь от своих подданных или от своего окружения. Но царь Давид и на этом не остановился. Он продолжал сеять проклятие. И вот следующее семя. Поутру Давид написал письмо Киаву и послал его с Урией. В письме он написал так. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Вопрос. Слушайте. Убийство преданного ему человека и мужа Версавию. Это было семя? Правильно? Согласно, в общем-то, это семя. Как вы думаете, какое семя может быть с этого... То есть, какой урожай может быть с этого семя? Смерть. Он что посеял? Смерть. Он что пожнет? Смерть. То есть, заметьте, что сама по себе смерть, которая пришла в жизнь Давиду, то есть умер первенец, я имею в виду умер от Версавии первенец, она не закончилась. Кто был следующий в смерти? Авессалом. А кто за Авессаломом шел? Следующий сын. То есть смерть пошла и пошла. Подождите, это Бог допускал эти смерти? Нет? Что посеет человек, то и пожнет? Я бы сейчас мог бы разложить вам это так по порядочку, что вы увидели, что если в процентном отношении взять то, что царю Давиду, как помазаннику Божьему, предстояло преодолеть как трудности, то в процентном отношении из всего происходящего в жизни Давида, может быть, 30% это то, что как помазанник царь, он должен был преодолевать. Все остальное, все 70% трудностей, это был результат его семян. Как вам такой расклад? Возможно, вы никогда не обращали на это внимания. Но я всегда смотрел на псалмы, исходя из закона сеяния и жатвы. И я понимал, что не может быть так, чтобы то, что жнет Давид, поверьте, а он жал, чтобы он это жал, потому что вот Бог решил его так немножко. У Саула не было такой жизни, как у Давида. Не было. А он что, не был помазан царем? Был помазан царем. Но в жизни Саула четко видно. Вот он сеет непослушание, вот он ждет непослушание, все работает. А вот почему-то жизнь Давида рассматривают через другую призму. Нет, абсолютно то. Посеял убийство, пожнет убийство. А теперь скажите мне, царь Давид, как ревнитель закона, знал, что то, что он делает, является грехом? 100% знал. 100% знал. Знаете, что удивительно? Что он ни в одном из них не каялся, пока не пришел Нафан. Как вам такой расклад? 9 месяцев без покаяния. Я вам говорю о человеке, которого вы называете муж по сердцу. То есть, когда я даю такой расклад, то у меня формируется, что когда идет разговор муж по сердцу, то Бог на что-то другое делает ударение в самом деле. А не просто потому, что это человек, который поет псалмы, который хвалит Бога и который воспевает Богу. Наверное, какие-то другие качества. Но у нас просто сейчас не эта тема, чтобы рассматривать Давида как мужа по сердцу и к чему вот именно вопрос. Я просто хочу, чтобы вы сейчас увидели, что даже при том, что он царь, даже при том, что он помазанник и муж по сердцу, что посеет, то и пожнет. По-любому. Вот по-любому. Даже если это связано со смертью родных, что посеет, то и пожнет. У Бога нет лицеприятия. Абсолютного нет лицеприятия. И если человек, даже будучи помазанником, сеет смерть, он пожнет смерть. Если он сеет ложь, он пожнет ложь. Если он сеет насилие, он пожнет насилие. Я могу вам сказать, что есть помазанники, которые сеют зло и не каются в этом зле, и продолжают снова сеять зло, потому что они думают, что если они помазанники, то значит им это сходит с рук. Но я же все-таки Богом поставлен. Давайте заглянем дальше. Что произошло в жизни Давида, как жатва. 2 Царств, 12 глава, 7 стиха. «И сказал Нафан Давиду, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя царем над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего, на лоне твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если бы это для тебя было мало, прибавил бы тебе еще больше». То есть удивительно само по себе. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло перед очами его? Урия хитянин, ты поразил мечом, Жену его взял себе в жену, а его убил мечом аммонитян. Итак, слушайте внимательно. Не отступит меча от дома твоего вовеки. Как вам такой расклад? Но кто-то опять-таки говорит о том, что это Бог устроил Давиду такую жизнь. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Вы поймите, что то, чем во многом наполняется ваша жизнь, как хорошим или плохим, зависит от того, что вы сеете. Возможно, вы сейчас абсолютно пренебрегаете тем, что вы сеете сегодня. А когда наступит день входа в ваше призвание, вы даже не представляете, какая попрет жатва нехорошего, и вы будете думать, что такой ваш путь. Я многим рекомендую, кайтесь, пока вы туда даже еще не зашли, на эту территорию. С нас делать все, чтобы вы пожали все, что вы насеяли. Послушайте, итак, не отступит меч от дома твоего вовек за то, что ты пренебрег меня и взял жену урихитяне, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь. И все, что будет сказано дальше, есть результат, как жатва с прежде посеянного семени. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего. Смотрите, все соответствует семенам. И здесь даже еще не вся жатва перечислена. Я бы вам мог ее перечислять детально полностью, если бы мы прошли немножко по самой жизни Давида. «Я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих, что посеет человек, то и пожнет, перед глазами твоим и отдам ближнему твоему». Все как полностью. Никто не уклоняется от жатвы. Еще раз хочу отметить. Если в вашей жизни происходит что-то нехорошее или которая не соответствует вашему наследию благословения, не ищите причины в ком-то. Уединитесь и позвольте Духу Святому пролить свет. Потому что все, что происходит в вашей жизни, происходит по двум причинам. Первое. Либо посеяли вы, и вы жнете. Либо кто-то посеял вас, а вы приняли. Вы просто приняли или согласились. Кто-то что-то сказал, а вы сказали, ну да, конечно, и все. Писание говорит, если двое согласятся, будет им что не скажут. Да, вы согласились, и посмеялись, и улыбнулись, и все, чтобы угодить этому человеку и поддержать разговор, и создать эффект радостного человека, возможно, вы эту глупость сделали. А прошло какое-то время, и это сеяние произвело определенный урожай, который вы пожинаете, а вы даже и не связываете это с тем, что вы тогда согласились. «Вот я воздвигну от тебя зло из дома твоего, возьму жен твоих перед глазами твоими и отдам ближнему твоему. И будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю перед всем Израилем и перед солнцем. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным». И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом. 9 месяцев молчал. Как вы думаете, вообще зачем Бог послал к Давиду Нафана? Возможно, опять-таки, вы не задавались этим вопросом. Казалось бы. Ну, похалось. Это, поверьте, в этой ситуации это самый простой вопрос. Если бы Давиду не пришел Нафан, возможно, это были бы последние дни не только Давида, но и вообще народа Израиля. Потому что вопрос в помазании был. В первую очередь, помазание. Вопрос взаимоотношений завета. Бог послал Нафана к Давиду, чтобы Давид не утратил свое помазание, чтобы Давид не утратил то, для чего Бог его помазал. Потому что у Бога был план, который относится к нам. Поэтому во многом причина, почему Нафан пришел к Давиду, это вы. Другое дело, вы не увидели себя в этом. А я понимаю, что вот причина. Причина – это Иисус, причина – это крест, причина – это доступ к нашему покаянию. Потому что Бог смотрел намного дальше, чем просто на Давида, которого надо было успеть вытащить из ямы. И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как этим делом ты поднял повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Что посеет человек, то и пожнет. Я сейчас не перебираю еще всех тех моментов, которые стали происходить в жизни Давида. Я бы вам рекомендовал вообще сделать такую хронологию, как вы захотите. Возьмите, это большой труд. Я сделал его чисто визуально, потому что Дух Божий дал мне такую благодать на это. Я взял псалмы Давида, и разбил их на определенные события, которые прописаны в псалмах. И я увидел, что есть период в псалмах Давида, когда он переживает гонение от Саула, будучи еще сам не царь. И есть период в жизни Давида, когда он уже, будучи царем, несет на себе определенное бремя проклятий после Версавии. Вообще, псалмы даже по-разному написаны. Представляете, как интересно? По-разному написаны. Абсолютно по-разному. Если в этих псалмах он сокрушается, да, я виноват, да, я там, знаете, вот залез, сам проблема. То есть он уже понимает, что сам виноват. То в этой части, Господи, сохрани, Господи, убереги, Господи, помоги. Там, знаешь, ну, потому что они не правы. А здесь он уже понимает, что залез. Залез. Долготерпеливый, многомилостивый. Оно интересно просматривается. Но в целом рисуется картина. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Если вам не нравится, как к вам относятся люди, то начинайте с себя. Они не виноваты в том, что они к вам так относятся. Вы даже не представляли это. Вы всегда думали, что люди к вам относятся, потому что они такие. Да, есть такие люди, которые будут выступать против того, к чему вы призваны. Но они всегда очевидны. Я заметил, знаете, я тоже люблю. Я люблю собирать такой, знаете, визуальный анализ делать. Люди, которые выступают в вас, и они явно не от Бога, а вот непосредственно от Духа Антихриста, они все разговаривают одинаково, улыбаются одинаково. Они фактически, даже выражение лица у них одинаково. А знаете, с чем это связано? Потому что дух одинаковый. И я просто удивлен был. У них даже интонация голоса одинаковая. Поэтому как только кто-то с такой интонацией, все понятно. Все понятно. Они заходят в зал, потому что я по разным как бы церквям еду. Езжу. Я смотрю на лицо, вот идут разные люди. Заходит. Я уже знаю, этот человек в конце подойдет и будет говорить какую-то грязь. И я еще ни разу не ошибся. Поэтому обычно, когда эти люди начинают ко мне двигаться, я удвигаюсь в другую сторону. И все. Ну, слава Богу, это, знаете, уже со временем. Вы всегда знаете, как они вот, они одинаковые. Они одинаковые. Может, у них где-то там духовные хромосомные пары складываются, знаете, как есть физиологические разные болезни, которые людей делают на лицо одинаковыми. Вот эти уход, молитвы, они так молятся, знаете, как фарисеи. Хорошо. Итак, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Еще раз делаю ударение. Помните, что все, что вы сеете сегодня, как в себя, так и в других, оно станет в результате то ли содействием, то ли препятствием в достижении тех целей, которые будет ставить перед вам Бог. Никогда не игнорируйте то, что вы делаете. Если вы понимаете, что то, что вы сделали в отношении какого-то человека, это нехорошо, покайтесь. Не оставьте это семя где-то там расти. Ну, потому что наступит день, когда вы же начнете с ним сталкиваться. И оно станет мешать вам реализовывать определенные Божьи задания. А он это будет делать, тот человек, даже не зная, почему он делает. Тот всегда он вас любил, а теперь вообще не любит. Оказывается, пришла жатва. Хорошо, мы взяли с вами одного участника, как библейских, так и заветных событий. Возьмем другого участника. Это тоже известный вам участник. И он также пример сеяния жатвы. Это Иаков. Интересная история. Хотя, опять-таки, мы как бы рассматриваем Иаков. Иаков обманул своего отца. Все знают, что он обманул своего отца. Единственное, что там в той комбинации есть мама, которая сказала «проклятие твое на меня». Вот. То есть она как бы стала, знаете, матросом своего рода, бросилась на амбразуру на это проклятие. Но тем не менее, это не снимало с него ответственность. Правильно? Поэтому мы понимаем, что Иаков, сделав то, что сказала его мама, его сделать по отношению к его отцу, это сеяние Иаковом лжи. Он обманул отца или близкого ему человека. Давайте прочитаем эту историю. И вошел Исав, и вошел к Исаву, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». Это Бытие, 27 глава, с 22 по 25 стих. «И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые, и благословил его и сказал: „Ты ли сын мой Исав?» То есть все равно вопрос задали. Он ответил: «Я». Ложь? Скажите, это ложь? Это ложь. Исаак сказал, подай мне и поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. То есть, если вы хотите, чтобы вас пастор благословил, накормите его обязательно. Библейский пример. Нет, это очень благословенный пример. Потом не идите пустыми руками к тому, от кого вы ожидаете, чтобы он за вас помолился или благословил. Это нехорошо. Прочитаю еще раз. «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Вопрос. Ложь Иакова являлась семенем в жизни самого Иакова? Конечно. А какой должен был быть урожай бы в жизни Иакова? Ложь. Вы теперь понимаете, что в целом известный вам Лаван не виноват. А он Лаван, обманщик. Нет, а что такое Лаван? Лаван человек, а сердце царя в руках Господа. Поэтому, по сути дела, то, что делал Лаван, возможно, он и не хотел бы делать. Но так как Иаков уже насеял семян, то, ну как, он должен был обязательно их пожать. Причем пожал достаточно-таки длительно. 7 лет раз, 7 лет 2, потом еще и не получил овечек пришлось. Ну да, ведь слава Богу, Бог везде присутствовал и помогал. Но он пожинал свою жатву, правильно? Пожинал же. Даже при том, что он участник завета, при том, что он наследник благословения по завету Авраама, тем не менее он по-любому пожинал. То есть ложь. И пожал что? Ложь. Работает? И заметьте, и никуда оно не делось. Опять-таки, оно работает. И я прочитаю ключевой стих в целом, который относится ко всем участникам завета. Но ветхого, оно звучит так. Матфея 7:12. «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Когда я читаю этот стих, я читаю его с двух позиций. Послушайте меня внимательно. Я знаю, что это слова Бога, сказанные Духом Божьим через Сына Божьего. Это говорит о том, что Бог, то, как Он хочет, чтобы поступали с Ним, в первую очередь Он поступает так с людьми. Подождите, а как Бог поступил? «Ибо так возлюбил Бог, что отдал». Почему дети Божии не рассматривают Бога через этот стих? Почему дети Божии не рассматривают, что посеет Бог в том числе, то и пожнет? Почему? Просто удивительно почему. Рассматривайте, что Бог никогда не говорит и не учит тому, чего Он сам и не делает. Если Бог говорит, что посеет, то и пожнет, то Он это говорит и в отношении себя. А иногда в устах детей Божьих все выглядит так, что Бог говорит только для людей. Его это не касается. А я делаю, что хочу. Если вы сеете картошку, у вас вырастет картошка, то я могу посеять картошку, у меня вырастет ананас. Не, конечно, я верю в чудеса Божии. Но если ты сказал, что каждое семя производит породу своему, то отвечай за свои слова. Если бы Бог приступил свое слово, он в тот же день, в ту же секунду был бы во власти сатаны. Поэтому Бог никогда не приступает к свое слово. Потому что Бог не лжец. Итак, во всем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Ибо в этом закон и пророки. То есть заметьте, какая действительно присутствует благодать, что вы, еще не войдя в свое призвание, или не начав еще реализовать определенные Божьи задания, объемные задания, вы имеете возможность уже сегодня формировать то, чтобы вам содействовали в этом, участвовали в этом, уже сегодня имеете возможность формировать. Поэтому то, что вы сеете сегодня, обязательно будет отражаться на том, что вы делаете завтра. Давайте рассмотрим Иисуса, так как мы всегда держим его параллель. Скажите мне, что в основном сеял Иисус в период своего земного служения до входа в призвание? В свете того, что мы говорим. Сеял то, что хотел пожать. Давайте я прочитаю вам стихи. Я уже вам и читал. Я хочу еще раз прочитать, чтобы вы в целом поняли вот эту связь. Луки 2 глава 52 стих. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Что Он сеял в людей? Что Он сеял в людей? Еще раз читаю. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человека. Что Он сеял в людей? Любовь. Что Он сеял в людей? Любовь. Почему Он сеял в людей любовь? Потому что Он хотел пожинать любовь. Что посеет человек, то и пожнет. Если вы хотите жать от людей милость, сейте милость. Если вы хотите жать от людей прощение, сейте прощение. Если вы хотите жать от людей любовь, любите. Что посеет человек, то и пожнет. Если вы всех рассматриваете под одну гребенку или всех рассматриваете с подозрением, вас тоже будут рассматривать с подозрением. Не переживайте. Что посеет человек, то и пожнет. Если вы во всех видите врага народа или во всех видите ошибающихся, не переживайте. Вы именно это и будете пожинать. Если вы прислушиваетесь ко всякой лжи, не переживайте, в отношении вас тоже будут прислушиваться к лжи. Я всегда занимаю позицию такую. Не ведают, что творят. Хорошая позиция, да? Ко мне подходит, говорит, брат Олег, вы знаете, тот человек, он какой-то это. Я говорю, ну он еще учится, не переживайте, он вырастет. Вы всегда покрываете людей. Да я не покрываю, просто к милости отношусь к ним. А зачем вы так делаете? Я сам в ней и так нуждаюсь. И хорошая позиция, смотрите. Поэтому всегда преобладает милость. И в отношении меня тоже. Поверьте, я нуждаюсь в милости. Но я не сижу и нуждаюсь в милости и прошу, Господи, будь ко мне милостив. Нет, я просто ее сею. И я ее жну. Слава Богу, хорошее семя, да? Я как сеял ее до входа в призвание, и тогда я уже понимал принцип этот, так я сею его и сейчас, потому что в ней нуждаюсь больше сейчас, чем даже до призвания. Хорошо. Я верю, что вот эту практическую сторону вы ухватитесь за нее. Потому что она не сложна сама по себе. То, что вы хотите откуда-то пожинать, то начинайте и сеять. Знаете, иногда даже такая есть, ну, простой пример вам. Вы хотели бы, чтобы к вам навстречу никогда не опаздывали. Ну, приезжайте на 5 минут раньше. А при чем здесь я? Я бы хотел, чтобы ко мне не опаздывали. Ну, и я же про то же говорю. Вы приезжайте на 5 минут раньше. А я уже 2 раза приехал. Не, я говорю, что надо насеивать. Надо насеивать. И вот это касается многих вещей. Царствие Божье подобно тому, как если сеятель бросит семя в землю. Не ждите того дня, когда вы войдете в свое призвание или Бог начнет давать вам какие-то серьезные задания. Уже сейчас формируйте те вещи, которые будут содействовать этим заданиям, содействовать, которые будут производить желание в людях участвовать в этих процессах и содействовать в этих процессах. Не сейте сейчас то, что потом может стать серьезным препятствием в реализации ваших же призваний. Потому что за призвание будут спрашивать с вас. А в жатва? Жатва тоже у вас. Жатва тоже у вас. Это очень серьезная вещь. То, что будет происходить, это жатва с посеянного или допущенного человека. В целом так и формируется жизнь каждого из нас. Жизнь каждого из нас – это результат того, что мы сеем или мы допускаем. Что посеет человек, то и пожнет. Вы скажете, брат Олег, а как у неверующих? То же самое. Просто нам Бог дал свое семя и сказал, ребята, я предлагаю вам благословение. Но я не могу заставить благословение прийти в вашу жизнь. Но я даю вам семя благословений, мои драгоценные обетования. Используйте мои обетования, и в вашей жизни будет происходить что? Благословение. Но вам придется их сеять, поливать. Вам придется держаться, оберегать себя от всякого того, что может это семя угасить. И вы будете иметь урожай благословения. Что посеет человек, то и пожнет. Но как ни странно, рожденные свыше выступают против этого. Потому что в их умах, их недостаточно обновленный ум, а он пока имеет мудрость земную, душевную, бесовскую, как раз находится то, что выступает против участия Духа Божьего в жизни рожденных свыше. Царство Божие подобно тому, как человек бросит семя в землю. Чему уподобим Царство Божие? Оно подобно зерну горчичному. Как бы вы ни пытались по-другому, в Царстве Божьем все через семя начинает быть. Вы думаете, что можно делать чего-то по-другому? Это уже обольщение, которое имеет непосредственное участие дух лжи. Такой порядок в Царстве Божьем, что жатва всегда говорит о названии прежде посеянного семени. Так Писание говорит, что Бог от начала возвещает, что будет, что в конце. Когда вы узнали, что произошло в конце, то вы теперь узнали, что было в начале. Рекомендую вам все-таки поработать с началом. Взял семя. О, плохое семя, не буду сеять. Взял семя. О, хорошее семя, буду сеять. Вы смотрите на название. О, благословен на входе своем и на выходе. Аминь. Господь, спасибо тебе за то, что я благословен на входе своем и на выходе своем. Направляй меня, производи во мне хотение и действие. И Господь говорит вам, туда с пустыми руками не иди. А при чем здесь это? Ну, ты же сказал благословен на входе. Блажение давать. Ну, я думал, что благословен на входе это когда мне. Нет. И будешь ты в благословении. А будешь ты в благословении, и для тебя будут благословения. Смотрите, все оказывается вот так оно. Но вы взяли слово, благословен ты на входе, благословен на выходе, начали его исповедовать, и Дух Божий производит в вас желание взять что-то и благословить. Взять что-то и благословить. Потому что когда вы возьмете что-то и благословите, то вы посеете это семя, и когда вы куда-то придете, кто-то благословит вас. И вот вам Царствие Божие, взаимоскрепляемые связи. И жизнь течет. Жизнь течет. И когда вы входите в свое призвание, или Бог дает вам задание, и вы говорите, Господь, я готов выполнять это задание, вдруг подходит какой-то человек и говорит, вы знаете, у меня есть такое желание вам помочь, он еще не знает в чем. Но уже Бог произвел в нем хотение и действие, потому что вы в свое время кому-то помогали. Вы в свое время кому-то сеяли, участвовали. Вы в свое время кому-то содействовали. Вы это посеяли, наступило время, теперь вы жнете, кто-то содействует. Услышьте это. Потому что вдруг ваше призвание, оно связано с каким-то международным движением. А международное движение – это партнеры. Вам очень нужны партнеры, потому что все международные программы вы сами не реализуете. Нам очень содействуют партнеры, особенно на местах. Всякий раз, когда я куда-то еду, партнеры, которые на местах, поверьте, они всю тяжелую работу выполняют. Всю тяжелую. Всю абсолютно тяжелую работу. Они даже кушать готовят на местах. Представляете? Это хорошо, приехал. Холодильник уже полный. Это по Белоруссии так. Представляете, я приезжаю, холодильник полный, все уже наготовлено. Ты только заходи до кафедры и не засни за ней. И все. Так все. Они все делают. Всю эту работу. Но я понимаю, что в этом и есть сеяние и жатва. Сеяние и жатва. Потому что в свое время я также участвовал в жизни определенных служителей, когда я заботился, что-то готовил для них, что-то делал для них, участвовал как-то в их жизни. Я это что, сеял? А теперь что? Жну. Только как я посеял это тогда, семечко еще растет, приносит плод. А если бы не посеял? А если бы сказал, почему я? А почему я должен это делать? А пусть они это делают. Будьте в этом плане очень серьезны. У вас сейчас есть прекрасная возможность. Я имею в виду у вас, пока вы еще не вошли в свое призвание. Пока, возможно, вы на этапе каких-то взаимоотношений по слушанию Господу. Пересмотрите свое участие, как в жизни других людей. И также пересмотрите, что вы сеете в себя. Возможно, вам недостает мудрости. Так сейте в себя мудрости побольше. Пусть мудрость даст о себе знать в мудрых решениях, своевременных решениях. Позаботьтесь о том, чтобы сеять в себя и сеять в других. Потому что это жизненно важно вам, когда вы начнете входить в свое призвание. Это не так сложно. Поверьте, это не так сложно. Но это работает. Хорошо. Мы с вами посвятили какое-то время, рассматривали тему, связанную с жизнью человека до призвания, или что важно учитывать и сеять. Со следующего урока мы начнем говорить о том, как совершается сам процесс входа в призвание, с чем это связано. То есть мы посмотрим на этот процесс глазами Назарета. Вообще это самый удивительный процесс. Время входа в призвание. Его чаще всего рассматривают самым таким, это ваш Назарет. Это ваш Назарет. И, кстати, многие бежали из Назарета. Они думали, что вход в призвание, это все обрадовались, понесли тебя на руках. Да, понесли, только за двери, чтобы скинуть тебя с горы. И многие убежали, потому что думали, что Назарет – это на ослики, бросают тебе одежды под ноги. Это уже был не Назарет, это уже был вход в Иерусалим. Поэтому с Назаретом не путит. Назарет – это другое место. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса, и пусть Он поможет нам все преодолевшее устоять. И я верю, что Дух Божий с вами не для того, чтобы препятствовать, а для того, чтобы содействовать. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что мы услышали. И мы хотим, Иисус, мы действительно хотим творить волю Отца. Мы хотим, чтобы воля Отца, план Его, намерения Его, уготованные для каждого из нас лично, были исполняемы каждый день. Чтобы слава, уготованная Богом для каждого из нас лично, была явлена каждый день. Каждый день. Помоги каждому слушающему переживать реальность славы, уготованной Богом для них. Помоги каждому слушающему иметь четкое, ясное внутреннее свидетельство работы и служения Духа в них и через них во имя Иисуса. И я молюсь за каждого слушающего и разрушаю всякое демоническое влияние на их ум во имя Иисуса. Помоги им, Иисус, Духом Твоим иметь четкое различие свидетельство Духа и свидетельство души во имя Иисуса. Пусть всякая суетность ума оставит их во имя Иисуса, и да будут они иметь четкое свидетельство Духа во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за служение твоего Духа, за тот свет, который прямо сейчас могущественно действует, помогая каждому из них понимать и принимать несравненно больше во имя Иисуса. Я благословляю их. И благодарю Тебя за то, что Твой Дух направляет их и ведет их, как потоки вод. И да будет снято всякое бремя, всякое ярмо. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из них быть мудрыми в выборе семени, как в словах, так и в поступках. Быть мудрыми в выборе семени, сеяние в себя и сеяние в других. Помоги им в этом, Духом Твоим, во имя Иисуса. И помоги им разобраться с каждой жатвой, которая не является для них благословением или содействием в реализации воли Божьей во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой, за то, что ты поможешь им разобраться с жатвой, которая им не нужна, и поможешь им выбрать семя, которое им нужно во имя Иисуса. Я благословляю их. Благодарю тебя, Иисус. Мы также благодарны Тебе, Господь Иисус, за благодать умножения, которая доступна каждому из нас, чтобы призвание было исполнено во всей полноте, без всякого недостатка. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с него урожай. Во имя Иисуса, да приходит он в житницы и кладовые сеющих семя. А Тебя с нами связываем, мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Добрые дела, да, не будут никем и никогда остановлены. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что ты помогаешь каждому из нас принимать обеспечение для реализации воли Божьей во всей полноте и без всякого недостатка. Да приходит урожай в житницы и кладовые, и да будет исполнено призвание во всей полноте во имя Иисуса. Аминь.